шанка с подписью доктора Иванова. Я считаю, коллекционный экзотичный товар. Доброе время суток, уважаемые слушатели. После достаточно длительного перерыва наш подкаст имени Карандаша и Бумаги вновь приветствует вас. В этот раз наш выпуск посвящен достаточно знаковому событию для индустрии настольных ролевых игр. Правда, не на русском языке, но русских, как минимум, по месту производства. И у нас в гостях человек, который нам об этом расскажет. Илья Садчиков из города Екатеринбурга, представитель студии Eternal Order.
То событие, о котором хочу рассказать, на самом деле является прорывным для всей инря-инря, потому что это первая крупная ролевая книга, которая была написана русскими и будет издана на Западе, причем не где-нибудь в Польше, да, а в общем-то в классической капиталистической стране Великобритании. Поэтому, по сути дела, мы открываем форточку, которая может воспользоваться и наверняка воспользуются другие представители инря, которые захотят выпускать книги там. А желание этого, оно есть, и оно, видимо, будет расти. Хотя, ну, последние политические события, может, этому не очень способствуют, но все-таки Россия является частью западной культуры, и обмен в обе стороны культурный, он неизбежен.
Определенно.
Мы сейчас находимся на том этапе, когда мы, в общем-то, занимаемся культурным импортом. Нет, даже так. Мы сейчас получаем культурную информацию Запада, как-то ее преобразуем. И на этом основании, как бы, инря, которая профессиональная, она живет на переводе книг, по сути дела, и на разработке своих произведений. Но эти произведения пока ограничены только реалом Российской Федерации и бывшего пространства СНГ. За пределы они не выходят.
Илья, давайте немного расскажем нашим слушателям о терминах, что мы понимаем под инря, во-первых. И, во-вторых, расскажем, все-таки обозначим, дадим имя тому, о чем мы сегодня рассказываем.
Что такое инря? Инря – это индустрия настольных ролевых игр на русском языке.
Это инря. А да. Что-то другое подразумеваете? Или конкретно вот это?
То же самое, только это сокращенно.
Ага, понятно.
Инря-инря это долго говорить.
Хорошо, и все-таки после вот этого культурологического отступления, о чем мы сегодня говорим?
Мы сегодня говорим про игру Ахтунг Ктулху. Ну, будем называть Ктулху как Ктулху, хотя он Ктулху. Будем называть ее Ахтунг Ктулху.
Ну, так уж сложилось исторически.
Ахтунг Ктулху – это игра, которая базируется на тридином фундаменте, основу которого составляет, во-первых, наследие Второй мировой войны, историческое. Второй элемент – это лавкрафтианский мифос, довольно известный как на Западе, так и у нас. И третья составляющая – это оккультный миф Третьего Рейха. А вместе впервые они собрались именно в Ахтунг Ктулху, потому что другие игры, посвященные тематике VR Wars, они располагают либо одним, либо двумя этими элементами, но никогда не тремя вместе.
Угу.
Собственно, Ахтунг Ктулху этим уникально.
И именно из-за этого уникального сочетания вы предпочли подключиться к ее разработке.
Да.
Насколько я знаю, мы говорим не о самой Ахтунг Ктулху, которая является все-таки зарубежным продуктом, об одном из крупных дополнений.
По сути дела, да, но вообще в нашей стране, конечно, если когда-нибудь, я надеюсь, что Ахтунг Ктулху будет выпущено на русском языке, потому что предпосылки к этому есть, сами понимаете. Вообще для нашей ролевой аудитории Eastern Front будет, наверное, основной книгой, потому что сеттинг по умолчанию Ахтунг Ктулху это Homefront Объединенного Королевства. То есть это, по сути дела, Британия времен Второй мировой войны, которая сидит за Ла-Маншем в оккупации и ждет, когда прилетят из-за канала немцы и сбросят на них бомбы. Вот. Естественно, для нас это какой-то странный очень сеттинг, немного непонятный, потому что вообще как в него играть. То есть что такое там жизнь Британии Второй мировой войны? Там, если вы не читали книги от Spray Elite, да, которые описывают British Home Front, то это вообще полная загадка для нас. То есть для нас там Вторая мировая война на Западе — это, ну, высадка в Нормандии и там драки в Бельгии где-то уже. А все, что до этого, это исключительно Восточный фронт. Ну и понятно, почему так. Потому что там основные события Второй мировой все-таки происходили на Восточном фронте. Ну, исключая, конечно, Дальний Восток. Это отдельная опера. Поэтому я считаю, что для русскоязычного пользователя или там читателя, да, основная связка книг это будет все-таки Investigator Guide, Keeper Guide и Восточный фронт. А все остальное это уже дополнительно.
Но это если ее все-таки переведут. Или когда ее все-таки переведут, тут мнения могут расходиться. Однако факт остается фактом. В данном случае говорим об игре, которая была написана и выходит на английском языке. То есть первоначально после выхода не будет доступно русскому читателю на бравном его языке. Вообще, почему вы приняли это интересное решение писать игры только на английском?
Ну, вообще, изначально была идея такая, что надо написать на русском, а потом перевести на английский. Казалось, что так будет быстрее. Практика показала, что это ошибочная идея. Если писать сначала на русском, потом на английском, то уходит очень много времени, мы просто не укладываемся в базовый срок, он был очень короткий. Причем он был реально короткий даже для коммерческой книги художественной, даже на русском языке.
На сколько, если не секрет?
60 дней.
Ух, продолжайте.
А поскольку времени было так мало, то там, посоветовавшись и оценив временные затраты, мы пришли к выводу, что у нас остается единственный шанс это сделать, написать его только на английском сразу. То есть мы, конечно, понимали, что мы там не филологи, и филологов у нас здесь нет, все самоучки, в лучшем случае можно поконсультироваться у Кларисы, да, но в целом это было такое, честно говоря, решение довольно сложное, потому что было непонятно, в чем сможем это сделать или нет. Изначально были очень такие большие сомнения, что это вообще можно сделать, но оказывается можно.
И это тоже весьма... значимый, пожалуй, пример для нашего современного сообщества.
Ну да, все-таки в основном, почему книга была написана исключительно на английском, да, по большей части 75% материала это английский, из-за временных рамок очень жестко.
Понятно. Но тем не менее, эта книга про Россию, или вернее, про Советский Союз. Больше, про весь Восточный фронт, включая, например, регионы Прибалтики, юг.
Значит, выглядит это так. Главный игрок, по сути дела, это граждане Советского Союза. Почему? Потому что, во-первых, Советский Союз, герои Советского Союза, во-первых, имели в своем распоряжении достаточно серьезную, во-первых, технику, которую можно было применять, во-вторых, они вынесли на себе основную тяжесть войны, и, в-третьих, Советская Россия, по сути дела, единственная страна Восточной Европы, у которой была свое культное движение в реальной истории. Ничего подобного ни у Польши, ни у Югославии не было. Поэтому, естественно, что в книге, посвященной Великим Древним, это был важный фактор. То есть, по сути дела, герои книги будут, конечно, искать приключения и в других странах Восточной Европы, то есть Прибалтика, Норвегия, там они расписаны, но все-таки основные герои книги — это граждане СССР, хотя можно играть, скажем, за патриотов Польши или за югославских партизан, никто не отрицает эту возможность.
Что ж, если бы вы хотели вот сейчас, прямо сейчас, обратиться к какому-нибудь своему будущему покупателю вашего дополнения, пусть на английском языке, но, допустим, русскоязычному, какое ключевое достоинство вашего продукта вы бы могли отметить, ну, кроме того, что играть можно за Советский Союз?
Это, на самом деле, единственная книга, вообще, наверное, которая когда-либо была написана на английском языке, посвященная оккультистам Советской России. То есть даже в нашей стране, в общем-то, эту тему не особо поднимают. Есть всего несколько авторов, которые пишут про светских оккультистов достаточно регулярно. А на Западе про них вообще никто ничего не знает. И, в принципе, в России тоже про них очень знает мало. Поэтому, если читатель заинтересован в игре, в попытке поиграть за советских оккультистов, то это единственная книга, которая дает ему такую возможность.
Так, а что еще? Интересные ситуации, исторические личности, аутентичная техника.
Нет, это, конечно, все есть, но, как сказать, по большому счету, техника, исторические личности, это есть практически в каждой книге про Второй мировой, которая посвящена Восточному фронту. Ну, конечно, там у нас ее больше, потому что мы это видим изнутри и там знаем факт, просто потому что там увлекались военной техникой, да. Но это не ключевое свойство книги. То есть практически любой человек с улицы, там, или, я не знаю, который хочет написать настольную ролевую игру про Вторую мировую, в общем-то, может притащить, наверное, еще больше даже танков и автоматов, чем мы, там, и самолетов, и чего угодно. Но вряд ли он сможет написать еще более насыщенную игру про именно оккультное движение. Ахтунг Тулх, Уистерн Фронт — это не столько игра про дизельпанк, сколько игра про российских оккультистов. Причем не выдуманных из головы, да, а которые были в реальной истории. И мы просто рассматриваем, что было бы с ними, если бы они оказались в вселенной Call of Cthulhu.
Любопытно. Учитывая, кстати, вот этот достаточно интересный прицел, то бишь не на бронетехнику, допустим, не просто на Вторую мировую, а с прицелом на оккультизм, чем вообще в первую очередь, как вы предполагаете, будут заниматься персонажи игроков в рамках Call of Cthulhu и конкретно вашего дополнения к ней, в рамках игры поэтому?
Вот. Я бы в связи с этим хотел бы рассмотреть вопрос от Зеленомара. Можем его сейчас про него рассказать?
Конечно. Вопрос звучит так. В чем отличие Ахтунг Ктулху и дополнение Остфронт, в частности, например, от продукта Weird Wars 2 или, например, чуть ближе к Ктулху World War 2, уже присутствующих на рынке?
Значит, разница между ними в следующем. Weird Wars, по сути дела, тот, который есть сейчас на Savage Worlds, да, он представляет собой попытку объять необъятное, где у нас герои могут участвовать в битвах на любом фронте Второй мировой войны с любыми противниками, начиная там от зомбаков, кончая гигантскими там чудовищами. То есть это, по сути дела, такой гигантский конструктор, в котором мастер может собрать любой эпизод Второй мировой войны на любом фронте с любыми персонажами. Значит, плюсом является то, что, по сути дела, это у игры очень высокая вариативность. Минусом то, что проработка очень неглубокая. То есть то, что там написано про Восточный фронт, это, ну, очень слабо. Я думаю, что ситуация, ну, на самом деле ситуация с остальными кусками и фронтами Второй мировой, она примерно такая же. То есть этому сеттингу нужна более детальная проработка. Он обо всем, но при этом ни о чем детально. Это хорошо, если вы проводите какой-то ваншот, но для длинной кампании это, конечно, катастрофа. То есть что-то более-менее серьезное на таком материале не запустить. А учитывая, что разработчики Усейн, да, он, я не вижу, чтобы он занимался там созданием дополнительных приложений, а последнего его книга Weird Wars это вообще Имперский Рим, то мы вряд ли увидим когда-нибудь Weird Wars 2 про Восточную Европу или про Тихий океан. Значит, что касается Cubicle 7 игры, Ктулху Vivi Second, да, я просто дальше буду Ктулху ВВ называть для краткости. Там ситуация следующая. Значит, по сути дела, это военный вариант Ктулху Британики. Значит, вся игра посвящена британским островам во время Второй мировой войны и куску Франции. Судя по тому, что я видел и читал. Я ее видел внутри. Просто я ее, наверное, не успел еще пока прочитать. Но то, что вот я видел, это именно что Ктулху Британика во времена Второй мировой войны. Как следствие, все персонажи британцы. Основная сценария — это Home Front, шпионские операции в Франции. И ориентация исключительно, в общем-то, на западного игрока, более того, британца. То есть эта игра, в первую очередь, интересна британской публике. Значит, описание Советской России там сводится к следующему, что началась Великая Отечественная война, все мужчины ушли на фронт, дети, женщины встали у станков, значит, цены на продукты увеличились там в 5 раз, и все. И везде ввели карточную систему. Вот, собственно, все описание войны в России. Ну, в общем, играть, видимо, можно только в Западную Европу и в очень узкий промежуток, там, 41-й, наверное, 42-й год. Ориентация игры исключительно на детектив. В целом, я думаю, что для... вообще, для русского игрока книга практически... ну, не представляет только коллекционный интерес и вероятность его, там, появления на русском языке практически нулевая. С его особенностью именно восприятия Второй мировой Cubicle 7. Значит, Ахтунг Ктулху — это на самом деле единственная из этих ктулхианских Weird Wars игр, которая, во-первых, не ограничивается Британией и Западной Европой. Значит, поскольку есть и будут книги, посвященные там Восточному фронту, Тихоокеанской кампании, Африке, это как минимум. На самом деле в будущих книгах, которые уже сейчас анонсированы, будет поднят вопрос затонувшей Атлантиды и, конечно же, Антарктикой. То есть, ну, для любителя мифов Третьего Рейха, там, книга про Антарктику — это просто, ну, вообще фантастика на самом деле. Потому что альтернативные Weird Wars, да, ничего подобного даже не предлагают. То есть в них вся Вторая мировая, в общем-то, происходит в следующем ключе. Злые немцы напали на Польшу, Англия вступилась за Польшу, немцы объявили Англию войну, значит, потом происходит битва за Британию, потом, значит, где-то там на Востоке дерутся, в конце концов Америка высаживается в континентальной Европе, там русские входят в Берлин, конец войны, все. Значит, а Ахтунг Ктулху позволяет рассмотреть театры военных действий и события, которые происходили в других точках земного шара. Например, Тибет или даже утонувшая Атлантида. И аналогов этому, в общем-то, и нет. А связан вот этот момент с широким географическим охватом с тем, что Ахтунг Ктулху оперирует даже не одним мифом, да, как Ктулху ВВ. То есть там это лавкрафтианский миф, то есть великие и древние, они как-то какую-то игру вот здесь, на планете Земля, ведут. И основные участники Второй мировой войны там каким-то образом соприкасаются с этим древним злом, да? А Вахтунг-Тулху, ну, это еще накладывается миф про Черное Солнце, который, в общем-то, представляет собой самостоятельную мифологию. Конечно, в книге он объединен, то есть там тулхианская мифология объединена с мифом Черного Солнца. Но в действительности это две разные параллельные мифологии, у которых разный набор символов, которые имеют разные, как бы даже разных поклонников, по сути дела, и разное влияние на современную цивилизацию. То есть, по сути дела, это такая уникальная вещь, которую обе эти мифологии объединены. Наверное, имеет смысл рассказать про мифологию Черного Солнца?
Вообще, да, это явным образом вызывает вопрос.
Значит, миф Черного Солнца — это на самом деле такая необычная штука, с которой я столкнулся впервые где-то в 90-е годы. По сути дела, вообще очень странно то, что режим нацистский, который просуществовал всего 12 лет, это очень мало с исторической точки зрения, оставил после себя заметный след именно не на политическом, да, пространстве. Хотя как бы национал-социализм — это было что-то необычное, именно как политическая система. Но в образе мифологии, потому что национал-социалисты и их последователи, которые даже живут сейчас, да, и там в Аргентине, и там неонацистские группы различные, они имеют собственную мифологическую доктрину. И эта доктрина, она продолжает развиваться, она постоянно расширяется, и, значит, как бы там формируется потихонечку, видимо, какой-то собственный пантеон базовых символов и явлений, которые будут закладываться в фундамент, видимо, в будущих движений такого типа. То есть, на самом деле, национал-социализм начинался как политическое движение, а по факту он превратился не столько в политическую силу, сколько в наполовину еще мифологический религиозный культ. И вот этот миф Черного Солнца, по сути дела, это попытка мифологизировать национал-социалистами, неонацистами, да, свое прошлое и представить его в каком-то героическом ключе. Значит, что в него входит, по сути дела? Значит, в миф Черного Солнца входит, во-первых, сама история про Черное Солнце. Первое его упоминание есть у Блаватской, да, в общем-то, подданной Российской империи. Потом у германских оккультистов и германских философов 20-30-х годов. Собственно, что из собой представляет Черное Солнце? Черное Солнце — это некая такая звезда, которую могут видеть только избранные. То есть, по сути дела, это такой гностический символ. А неизбранные, которые Черное Солнце видят, они, как правило, мгновенно теряют зрение или у них выжигают глаза. Значит, и настоящие, вроде как, последователи эзотерического национал-социализма, они это солнце видели или как-то могут чувствовать его свет. И как бы этот свет дает им силу в борьбе против там неарийских рас и движений. По сути дела, это такой аналог, что ли, может быть, Грааля своеобразного. Значит, Черное Солнце — это очень популярный символ у оккультистов, даже современных. Если походите по сайтам, то увидите, что там у них постоянно продаются медальончики разные в виде Черного Солнца, брелочки и так далее, такие веселички. То есть люди в него, может быть, там не на 100% верят, но он символ популярный. То есть мифология это живет. Значит, помимо Черного Солнца, сюда же входят различные мифологизированные рассказы о том, что там нацисты после окончания войны построили базу в Антарктике, перебравшись туда на подводных лодках. Значит, сюда же попадает рассказ про адмирала Берда, который попытался заштурмовать 40-х германские базы и наткнулся там на летающие тарелки диски ХНБУ. Сюда же попадает рассказ про дисколеты и супероружие на последних этапах войны. Значит, эпопея с энергией Врил сюда же попадает. В риски также и вот этот мифологию Черного Солнца можно включить рассказы о полой земле, о доктрине вечного льда и так далее. Оно во многих частях друг другу все противоречит, но, как говорил Гитлер, это не важно, что одни элементы другому противоречат, главное, что они все идеологически там, вектор у них в одну сторону. Ну и вот, значит, на базе этой мифологии можно придумать очень много интересных и развлекательных штук. На самом деле на Западе эту мифологию эксплуатируют весьма активно. То есть, если вы посмотрите на последние игры, связанные там, даже не игры, и фильмы, связанные с эксплуатацией там тематики Второй мировой войны, например, Вольфенштейн. Последний Вольфенштейн, он напрямую обращается к символам и философии Черного Солнца. Там даже режим есть перехода, вот этот вот шруд, в котором Черное Солнце видно. И поскольку тематика популярная, то возвращение к ней, оно обеспечивает большое количество разных возможностей для создания интересных сценариев. А поскольку, значит, в настольных ролевых играх Черное Солнце встречается не то чтобы очень часто, но там пальцем пересчитать, то использование данной мифологии дает настольным играм, в общем-то, существенный плюс и позволяет мастеру придумывать очень необычные сценарии Второй мировой, в которых может принять участие игрок. Вот так.
Любопытно. Как минимум, Ахтунг Толк выходит игрой, на которую имеет смысл посмотреть и еще раз подумать.
Я бы хотел, кстати, на самом деле еще раз рассказать немножко про светскую часть оккультного мифа. Она для нас важнее, на самом деле, чем Черное Солнце, потому что Черное Солнце — это арийский миф.
Ну да. С Черным Солнцем мы могли, как я понимаю, играть и без всякого дополнения Остфронт. А вот что касается советского оккультизма...
Он на стороне, в общем-то, злодея, Черное Солнце и его мифология. Поэтому, ну да, в общем-то, герои сражаются с последователями этой мифологической доктрины. Это можно прочитать в Investigator Keeper's Guide. Они сейчас доступны.
Ну, у нас его в данный момент нет, и не факт, что нашим слушателям так уж захочется быстро бежать их и читать, а вот послушать было бы любопытно. Чем же, собственно, сражаются советские люди с злобными последователями Черного Солнца, выжигающими глаза?
Советские люди. Советскими людьми там совсем не все так просто, потому что, в общем-то, во-первых, сам базис мифологии, да, арийской, он придуман русскими. То есть Блаватская и ее последователи, теософы, которые впервые, да, побывали в тибетских городах, они сформировали тот базис, на котором потом Ланс фон Либенфельс и остальные, в общем-то, мифологическую доктрину Рейха и придумывали. Но у России, в общем-то, была своя достаточно сильная оккультная школа. Там, особенно она получила широкое распространение в начале 20 века, до революции. И потом был очень короткий период после революции, где-то с 25 по 34 год, когда Боки и Барченко пытались проводить различные оккультные исследования, сформировали единое трудовое братство и пытались отправить экспедиции в Тибет. Значит, в реальности, конечно, там у них были очень большие трудности и проблемы с организацией всех этих мероприятий, но важен-то сам факт того, что советские, даже несмотря на то, что доктрина базовая, да, коммунистическая, она все оккультные штуки воспринимала очень отрицательно, но при этом все равно советские последователи вот этих вот движений, они упрямо искали деньги на то, чтобы отправить экспедицию в Шамбалу и узнать что-то побольше о древних расах. Все это движение практически оборвалось в середине 30-х, когда началась Великая Чистка, и всех тех, кто занимался различными странными доктринами, идеологиями, их либо отправили далеко-далеко на север, рубить лес, копать золото, либо просто расстреляли. Но на самом деле, в общем-то, на этом культные движения Светской России кончились.
Но это в реальности. А в данной конкретной игре?
В данной конкретной игре мы рассматриваем ситуацию, когда вся вот эта вот структура, она вновь собралась и бросила вызов германским оккультистам. И вызов они бросить могли, потому что, в общем-то, они изначально понимали, с чем имеют дело, поскольку базис им был хорошо известен, на основе Блаватской какие-то труды там сохранились, оккультные кружки Петербурга, в общем-то, остались в целости и сохранности. А поскольку они понимали, с чем имеют дело, то они могли найти средства против этой угрозы. Но в книге не все так просто, потому что русские оккультисты не монолитны. Там есть различные фракции, эти различные фракции достаточно активно борются между собой.
Есть, наверное, какие-нибудь штрейкбрехеры, перебежчики, сторонники врага, пятая колонна?
Нет, перебежчиков там нет. Там основная проблема в том, что они по-разному относятся к великим древним.
Ну вот, собственно, как мне кажется, отсюда недалеко это перебежчество, и они... В чем разница?
Перебежчики, на самом деле, это были бы те, кто там, условно говоря, перешел бы на сторону Черного Солнца. Ну, в Советском Союзе это невозможно, и борьба там идет, по сути дела, между представителями различных военных структур. То есть они по-разному смотрят на методы достижения победы, они используют различные оккультные практики, и даже подход к тому, как победить врага, у них разный. То есть есть структуры, которые полагаются, например, на волшебство злое, которое там есть вообще в книгах по Калуху. То есть это один подход к проблеме. А другие, например, развивают технологии, которые они смогли добыть у представителей чужих рас. ну, так вот вкратце. И при этом они друг друга ненавидят и делают там все возможное для того, чтобы противников уничтожить физически, благо способы такого устранения в Советской России есть и они применяются достаточно эффективно.
И это все на фоне еще войны с внешним врагом.
Да, конечно, потому что тот, кто сможет... Почему, собственно, такое яростное противостояние? Потому что фракция, которая одержит победу в этой борьбе, да, а победа над Германией, она все там, 42-го года с конца, все понимали, что военная победа над Германией неизбежна. Это вопрос времени. И та фракция, которая сможет одолеть в войне внутри Советской России, она практически гарантированно получит все наследие Черного Солнца. И этот приз, который, ну, стоит тех попыток, чтобы биться за него.
Вот это, кстати, обстоятельство интересным образом меняет подход к проблеме, как мне кажется. А получается, сам по себе война даже как таковая, она отходит на задний план. Потому что понятно, что победим. Понятно, что если не соваться совсем на передний край, даже не убьют. И возлагать не надо. Там немецкие танковые колонны не несутся неудержимым потоком. И так далее, и тому подобное. То есть играем мы по факту уже даже не столько войну, да?
На самом деле играть можно по-разному, потому что если игроки хотят играть бойцов РКК, они, конечно же, играть могут, и игра предоставляет им все возможности для этого, потому что перечень танков, самолетов и ручного оружия там, ну, приличный. И как бы если игроки хотят играть именно в такой... Ну, вот тут есть небольшая особенность. Система, которая в игре есть, да, если это Savage World рассматривать, то это скорее получится что-то типа, там, ну, не Wolfenstein, а Medal of Honor. То есть это не... Вряд ли можно сделать на ее основе какое-то такое мрачное полотно в духе, там, я не знаю, даже не спасали до Райана, там, мы сражались за Родину. Ах, Кунг-Туху для этого не предназначено. Это все-таки в большей мере там приключенческий боевик, нежели чем мрачная историческая драма. А вот если использовать движок от Call of Cthulhu 6 Edition, то там, скорее всего, это будет такой мрачный детектив. И вот мрачный детектив — это отличный фундамент для воссоздания военных фракций в Советской России, оккультных фракций. Но в действительности можно... То есть игроки, которые хотят играть за оккультистов, найдут все возможности для того, чтобы играть за оккультистов. Игроки, которые хотят играть за солдат, могут играть за солдат. То есть никаких ограничений там нет.
Да, в общем-то, по необходимости можно сделать и конверсию. Так скрывается еще один пласт, как мне кажется, этой игры. Это ее вот именно модифицируемость, играбельность. Опять же, может кому-то придать интереса с материалом к покупке.
Вообще, я еще просто добавлю, что в принципе через некоторое время должны появиться варианты Ахтунг-Тулху для Fate и PDQ.
PDQ, который ни разу в чистом виде не выходил на русском языке. Может быть, в таком случае даже выйдет?
Я думаю, что в этом случае игра станет вообще другой.
Ну это да, потому что там поддерживаются несколько другие механики и симулируется несколько другое поведение в среднем. Однако, я думаю, нам имеет смысл, учитывая тайминг, вернуться к вопросам реально волнующим аудиторию. А про дизельпанк... Стоит ли еще упомянуть про дизельпанк? Это второй вопрос от Звономара.
Ну я тут кратко скажу, что... Дизельпанком это в чистом виде считать нельзя, потому что у нас игра не про технику, да, хотя там гигантские мегаколоссальные установки не есть, но в общем-то у нас игра про культистов, поэтому это не дизельпанк, это хоррор.
И второе, дизельпанк это ведь детская стиль, а хоррор это скорее жанр, но в общем и целом смысл ответа понятен. Немного другой фокус, немного другой стиль. Дизельпанк, он там где-то, наверное, в стороне, и можно, наверное, даже и сделать дизельпанк, но это не то, на что рассчитывают авторы. Так?
Да.
Чудно. И следующий пакет вопросов от Макс Гринайс. Первый вопрос. Организационный. Как вы, Eternal Order, вообще начали работать с Modiphius Entertainment, по-моему, да?
Ну, на самом деле ситуация была такая, что ребята из студии 101 нам позвонили и сказали, не хотим ли мы принять участие в разработке. Мы сказали, конечно, да. А потом уже как бы мы созвонились по скайпу с Крисом и начали обговаривать какие-то детали этого совместного сотрудничества. Потому что времени было мало, а сделать надо было много.
Крис — это какая-то шишка из Modiphius, верно?
Крис Бёрч, да. Это, собственно, создатель Ахтунг-Тулху и Modiphius есть. То есть он главный руководитель всего, в общем-то, проекта и Modiphius Entertainment тоже.
Что показывает, что зачастую интерес в современной игровой индустрии можно работать и напрямую. Неплохой пример. И вас приняли с рассерженными объятиями?
Так, нет, тут просто вопрос в том, что там, как сказать-то, там основная была проблема в том, сможем ли мы справиться с тем, что нам нужно сделать. И когда мы просто начали писать, там через некоторое время было бы уже понятно, там, осилили мы или нет. Ну, судя по всему, осилили, потому что отрицательных отзывов от Криза мы не получали.
Кстати, здесь мы переходим ко второму вопросу, опять же, от Макс. Very nice. Как, видимо, технически происходило согласование текста с модификсом? Или как оно проходит, если оно еще не завершено?
Значит, ситуация такая. Поскольку в теме войны на Восточном фронте мы разбираемся лучше, чем другие авторы, да, мы говорили, что, в общем-то, мы имели карт-бланш на то, что писать. После того, как мы написали, была произведена вычетка, мы скорректировали проблемные места, значит, что-то убрали, что-то оставили, и, в общем-то, и все. То есть каких-то там попыток внушать нам, что писать, не было, и, в общем-то, поэтому Крису, Лин и Чеду очень благодарны. То есть свобода воли у нас была полная.
Что тоже является хорошим примером того, что там тоже люди, не так уж все там страшно. А третий вопрос от Макса, несколько с подковыркой. Какой ваш любимый персонаж во вселенной Ахтунг Ктулху?
Это такой хитрый на самом деле вопрос. Тут трудно сказать ответ такой, который бы... Дело в том, что все персонажи вселенной, они скорее... такие актеры гигантского сценария, которые там как-то разворачивают и которые еще непонятно, как закончится. Поэтому кто из них какую роль сыграет, все еще не ясно, потому что две мегакомпании, которые должны выйти и сюжетную линию развить, да, они еще пока находятся в состоянии сборки. Это я имею в виду Shadows of Atlantis и Крипты Безумия. Вот. Поэтому, наверное, я могу как бы сказать только, наверное, за персонажа Восточного фронта. Там у нас есть такой герой, как доктор Иванова, и, собственно, сделанный в целом на британскую аудиторию, в первую очередь, потому что это такая помесь Лары Крофт, Индианы Джонса и Натана Дрейка из Uncharted. А, ну еще и дамочки из последнего Индианы Джонса, которая умела фехтовать на рапире, поэтому, наверное, вот она и есть мой любимый герой в этой вселенной.
Femme fatale?
Да нет, наверное, это именно что она такая... Упертый ученый, это не Femme Fatale, это что-то из серии... Это все-таки, наверное, вариант Индианы Джонса. Она одиночка.
Ну что ж.
В принципе, просто если... Может быть, если вдруг будут какие-то продолжения сеттинга именно Восточного фронта, то, я думаю, она появится там еще раз.
И наведет еще шороху.
Ну, в книжке вы ее увидите. Вот это точно.
Покупайте книжку. Там есть доктор Иванова.
Она есть на картинке.
Увидеть доктора Иванова куда лучше, чем 10 раз услышать доктора Иванова.
Конечно.
Четвертый вопрос. Опять же от Макс Гринайс. Уважаемые разработчики, вы использовали какие-то реальные ситуации из истории для вдохновения? Какие?
Да, конечно, потому что, в общем-то, в истории Второй мировой войны было очень много событий, которые сейчас незаслуженно забыты. И не то, что англичане, в общем-то, молодое поколение про них не помнит даже. Поэтому мы такие события описывали в специальных вставках, и, в общем-то, они в таймлайне или в описаниях советских подразделений не есть.
Можно пример такого события?
В качестве примера можно привести великий танковый бой командира Колобанова, который раздубасил германскую танковую колонну, состоящую там из 30 танков. Он сначала подбил первый, потом последний, а потом потихонечку расстрелял все остальные.
Это который артиллерист?
Это который танкист. Вот. Его КВ получил 135 попаданий прямых в различные части танка. И при этом как бы, танк остался цел. То есть вот такие вещи мы старались про них писать, потому что, ну, на самом деле, что там уж греха таить, на Западе с трудом представляешь, что такое Вторая мировая война на Востоке, потому что для них основной войной все-таки является Первая мировая, где они понесли огромные потери, где у них стоят, в общем-то, мемориалы по всем странам, по Франции, в Англии. А Вторая мировая для них, ну, понятно почему, потому что там Вторая мировая на Западе, она не такая была кровопролитная, как у нас, и она была менее кровопролитная, чем Первая мировая, поэтому для них Вторая мировая несколько в тени. И что творилось на Востоке, да, там, для них это тайна, ну, не за семью печатями, но разбираются в этой теме только те, кто там книги читает, этим интересуется достаточно глубоко, и это, скорее всего, не массовый игрок. А в популярной литературе там описание, собственно, почему там, Вторую мировую мы помним до сих пор, и она имеет для нас такое важнейшее значение, у них встречается редко. И вот как бы Восточный фронт — это попытка рассказать западному игроку, западному читателю, собственно, о том, почему Вторая мировая для нас имеет такое важное значение. Мы старались приводить примеры и показывать, да, там героизма советских солдат и офицеров, командиров, да, но на самом деле и про югославов, и про поляков мы тоже писали, потому что, наверное, не очень было бы хорошо, если бы мы бы написали бы только про советскую армию, а про остальных союзников бы забыли, которые с нами сражались вместе на Восточном фронте.
Ну, это как минимум было бы менее интересно.
Ну, я считаю, что на самом деле бы про Югославию вообще бы, по-моему, надо писать отдельную книгу, потому что у них там был отдельный фронт, отдельная своя Вторая мировая, которая на нашу была не похожа. И мы писали про нее, но получилось не очень много, потому что мы были ограничены лимитом книжного пространства. Но, в принципе, игроки, которые захотят запустить кампанию в Сербии или Хорватии, получат для этого все необходимые материалы, потому что про югославов там написано, основа там написана. И даже про германский десант Двар там тоже есть.
Еще один плюс продукт.
Но все-таки про Югославию надо писать отдельную книгу.
Возможно, она еще и будет написана. В этом случае интуиция не подсказывает, что шанс есть, если все хорошо пойдет. А пока что все указывает на это.
Я там не могу сказать за английские варианты книги, но если была бы версия Бактулху на русском, как там Бактулху,
если бы,
то я бы, наверное, бы все-таки бы написал бы вот, хоть бы даже там для российской аудитории отдельную книгу про Югославию, потому что югославские партизаны, в общем-то, заслужили, чтобы про них была такая книга написана.
Чтобы мы о них знали. И что характерно, ведь не если бы скорее, а когда? Потому что, согласно некоторым слухам, у одного из российских издателей даже есть какие-то договоренности с авторами Автолхтулху.
Я тут что вам сказать не могу, потому что информация это не располагает.
Да-да-да, это все слухи, не более. Хорошо, таким образом мы прошлись, дали описание продукта, прошлись по его интересным местам, ответили на вопросы аудитории. И, Илья, вы что-нибудь хотите еще рассказать? Чем-нибудь поделиться с нашими слушателями?
Я бы хотел бы рассказать немножко даже не про книжку, а про дальнейшие вектора развития Инря Энря. Я много внимания слушателей не отниму, поэтому там скажу краткие тезисы. На самом деле, Инря сейчас подошла к очень интересной развилке. Развилка в чем заключается? Еще 2 года назад, в общем-то, было очень мало материалов ролевых, да, которые выходили на русском языке и были сделаны, ну, там, на достойном уровне качества. Сейчас эта ситуация изменилась, в первую очередь, там, благодаря ребятам, которые издают книги, и тем, кто пишет. А писать стали все-таки больше, и оформлять стали лучше, и, в общем-то, там, художники появились, которые рисуют исключительно, там, для этих проектов на отдельные изображения. И сейчас Инря встала перед таким переходным периодом, когда понятно, что надо двигаться вперед, но чтобы сделать этот рывок вперед, надо, чтобы деятельность, которая сейчас является хобби, она превратилась из хобби в, ну, хотя бы там, под-тайм работу. Значит, почему это важно? Потому что любой продукт, который более-менее серьезно делается, он требует от разработчиков там очень много труда и внимания. То есть 8-часовой рабочий день — это практически, ну, там неизбежность. Когда мы писали Eastern Front, у нас фактически, ну, сон оставалось там 4-5 часов. Это, конечно, не дело, потому что... То есть это когда 2 месяца ты так работаешь, это, ну, это можно пережить. Это такой стандартный кранч, с которым, в общем-то, в IT-индустрии сталкиваются, ну, и люди выживают, и ничего там, никакой катастрофы не происходит. Но постоянно в таком режиме жить нельзя, и поэтому, если у разработчиков, в общем-то, остается 2 пути. Первое — это либо писать с большими промежутками, интервалами времени между продуктами, да, когда там последний там Кронвилл был 4 года назад, и вот мы там сейчас собрались, сели опять же, устроили кранч и что-то сделали. Либо второй вариант — писать очень долго, потому что там каждый день уделяется по 1-2 часа времени. Значит, оба этих подхода не подходят для развития индустрии, потому что качественный продукт в таких условиях собрать очень сложно, на это будут способны только отдельные единицы с железными задницами, как говорил Молотов, да. И мы будем очень долго дожидаться следующего шага, а следующий шаг заключается в появлении русского сеттинга, который будет интересен западным читателям и который переведут на английский. А, в общем-то, это неизбежное дальнейшее развитие индустрии. Если этот шаг сделан не будет, то мы, в общем-то, закуглимся в собственной соку, останемся в своей баночке из-под сардинок и будем в ней вечно плавать. Это очень плохо, потому что такая стагнация на индустрию погубит. Значит, как я вижу дальнейшие несколько лет, ну, в идеальном случае, чтобы индустрия продолжала развиваться, должны появиться, во-первых, профессиональные разработчики, которые будут эти книги писать. Во-вторых, может быть, там не слишком часто, но хотя бы там в год должно выходить как минимум 2-3 книги. Во-вторых, разработчики должны сконцентрироваться на идеях, которые не представляют собой перепевку западных продуктов, да, напрямую. То есть вот «Красная земля» — отличный пример русскоязычной игры. А «Бесконечное городское фэнтези» — это, ну, топтание на месте, потому что это, собственно, перепевка одной и той же истории с «Эрой Водолея» с 2001 года, который идет. Вот, значит, то есть первое — это у нас появление профессиональных разработчиков или полупрофессиональных разработчиков. Второе — появление русских игр, которые имеют оригинальную идею. Третье — это обязательная попытка перевода одной такой русской игры на Запад для западного игрока, чтобы про нас узнал мир. Если эти три условия будут выполнены, то, в принципе, можно сказать, что Инря в России состоялась. Может быть, она не гигантская, не массовая. Рынок, конечно, у нас никогда не будет таким большим по биллингу, как в США, но хотя бы мы получим свою индустрию, которая жизнеспособна и которая не надо поддерживать постоянно на каких-то костылях и заплатках. Вот. Но для этого требуется, чтобы, во-первых, игроки больше обращали внимание на русскоязычные продукты, чтобы их поддерживали и поддерживали в первую очередь. Ну, хотя бы, на самом деле, поддерживать можно двумя вещами. Во-первых, финансовым способом, то есть платить за них деньги. Хотя жаба давит и все такое прочее, это понятно. А второе, это писать про них рецензии и обзоры. Это даже не менее важно, чем деньги, потому что обзоры позволяют привлечь к хобби огромное число новичков и молодежи, потому что старички, в общем-то, несмотря на то, что они знают много, они рано или поздно все уходят, а молодежь — это приток новых кадров и новых, в общем-то, фанатов в индустрию. Поэтому, в общем-то, работать надо по поводу расширения и узнавания индустрии именно что в рамках страны. Вот такой у меня взгляд на текущее положение в Инря.
Я думаю, после столь массивного завершения нам и нашим уважаемым слушателям имеет смысл попрощаться. Я думаю, слушатели, подумать о индустрии, об Ахтунгтулху, о ее достоинствах. Вероятно, сделать какой-то вывод, и когда она все-таки выйдет, даже приобщит. Спасибо, Илья, за то, что пришли на нашу актуальную интернет-передачу.
До свидания.
До свидания, уважаемые слушатели.